Здравствуйте. Это подкаст «Американские вопросы». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Путинская дилемма Байдена. Стоит ли администрации Байдена ждать неприятных сюрпризов от Кремля? Проведет ли Байден красную черту для Путина? Чем новая американская администрация может ответить на действия российских хакеров? Пойдет ли Байден по стопам Обамы? Была ли администрация Трампа хороша для России? С моим собеседником Леоном Ароном, американским специалистом по России, научным сотрудником Вашингтонского института American Enterprise, мы говорим об итогах года и о том, сможет ли будущая американская администрация разрешить неразрешимую для предшественников проблему – проблему отношений с Кремлем. Господин Арон, традиционный для конца года вопрос – что бы вы определили как главные события 2020 года?
С точки зрения Америки, конечно, президентские выборы. С точки зрения мировой, конечно, это поединок с ковидом, да, с пандемией. С точки зрения России, это Беларусь, опять же, тот же ковид. Последствия, которые, как мне кажется, будут очень серьезными, последствия пандемии, но не сразу очевидными.
Ваш прогноз на 2021 год. Вы один из немногих американских аналитиков, кто методично предупреждает о том, что Владимир Путин, ну, прямо говоря, может покуситься на территории соседних государств.
Рискуя, так сказать, быть Кассандрой, я не убираю этого. Я считаю, что так называемая проблема 24, как стать практически пожизненным президентом в экономике 2020-2021 года, когда абсолютно, как говорится, ничего не светит, причем не в силу каких-то там обстоятельств, ковид здесь просто добавил, а просто в силу структурных проблем российской экономики, о которых говорил Кудрин уже много лет, они известны. В таком контексте стать пожизненным президентом просто так, я уже не говорю о каких-то там фальсификациях и так далее, не получится. И я считаю, что тут выхода два есть. Один – просто отбросить уже все фиговые листы и просто править как полицейским государством на манер, скажем, Ирана или Китая. Или то, о чем вы мне напомнили, спасибо за напоминание, внешнеполитическая и военная авантюра с надеждой на опять патриотическую эйфорию и так называемый Крымский консенсус, который, в общем, начал угасать где-то с 2018 года. Вот, мне кажется, только вот такие существуют у Путина сейчас расклады.
Но это, по-видимому, все-таки долгосрочный прогноз. Вряд ли подобного можно ожидать в будущем году. Запас прочности, судя по реакции на пандемию коронавируса, у Кремля, кажется, наличествует.
Извините, вот как раз нет. Потому что, вы понимаете, Юрий, 24-й год, март. Понятно вполне, что не в 24-м и даже в 23-м может быть уже поздно что-то делать. Значит, нужно что-то делать или вот в следующем году, или в 22-м.
Как вы считаете, можно ожидать, что администрация Байдена, придя в Белый дом, сразу проявит жесткость в отношениях с Кремлем, которая может заставить Владимира Путина трижды задуматься? Или все-таки, вероятнее, мягкое начало по образцу администрации Обамы, которая вскоре после вторжения России в Грузию, как мы помним, предложила Кремлю идею перезагрузки?
Вы посмотрите по назначениям. В общем, это практически администрация Обамы номер два. То есть интернационалисты, то есть все, видимо, опять вернется на круги своя, то есть будем делать все через ООН, где, как вы знаете, у России право вето, видимо, возвращение к договору с Ираном. Никаких каких-то серьезных телодвижений я не могу предсказать. Там есть одно исключение вот среди этих назначений. Это Джейк Салливан, который стал советник по национальной безопасности. Я просто знаком был с его людьми в предвыборной кампании, они со мной общались, Хиллари Клинтон. И он, как и Хиллари, кстати, более чем трезво относится к России, к путинской России, я имею в виду, к режиму Путина. И от него действительно можно ожидать чего-то пожестче. Но другое дело, мы посмотрим, какой будет расклад между ним и Блинкеном, у кого, как говорят, будет ухо президента. Да? А так, в целом, я не вижу никаких телодвижений. Конечно, перезагрузки не будет. Особенно учитывая то, что это демократическая ведь администрация, и, может быть, они уже по фактам не верят в какой-то сговор, да, так называемый, между компанией Трампа, президентской и Россией, поскольку там действительно его не было, этого сговора. Но как бы осадок остался, поэтому я думаю, что на какие-то такие, знаете, драматические какие-то движения, вот типа знаменитой перезагрузки с кнопкой, не будет. Но и в худшую сторону, мне кажется, ничего не будет происходить. Мне кажется, тут интересный тест будет с санкциями. Именно одна санкция, которая действительно очень действенная, это вот «Северный поток-2». Там буквально остался 100 километров проложить трубопровод, но из-за санкций, наложенных Конгрессом, практически все убежали оттуда. Люди с Запада, да, специалисты. Это ведь санкции Конгресса. И я думаю, что в Конгрессе не пойдут на какое-то ослабление. Все останется, как мне кажется, по-прежнему. Будут, конечно, какие-то попытки, как у всех президентов американских практически, кроме Трумана, который приземлился прямо вот в середину холодной войны, будут, конечно, какие-то движения по налаживанию каких-то переговоров и так далее. Но пока, я думаю, это начнется на достаточно низком уровне. Может быть, послов, а может быть, даже ниже. Так что вот на следующий год я просто не вижу никаких больших изменений в российской политике США.
То есть вы не очень верите в резкие заявления Джо Байдена, который когда-то называл Путина бандитом, а сейчас грозит Кремлю жестоким ответом за внедрение российских хакеров в компьютерные сети главных американских министерств. Вы считаете, что это показное негодование?
У меня были контакты личные с Байденом, когда он был вице-президентом. У меня было впечатление, что человека знающего, кроме того, он ездил как полусекретно, да, без publicity, в Москву, по крайней мере, пару раз говорить с Путиным. И у него, да, у него вполне реалистичные, достаточно такие трезвые понимания Путина и его режима. Но мне кажется, что вот это вот то, о чем вы говорите, это пока все еще инерция кампании президентской, что вот, мол, Трамп ничего не делает, хотя мы можем об этом поговорить, это не совсем так, и даже совсем не так с точки зрения санкций, но это вот такой остаток. 6 министерств, научно-исследовательские институты, госпитали и так далее, беспрецедентный хаб. А что вы хотите, чтобы он сказал? Конечно, он будет сейчас громить, но когда дело дойдет уже до бюрократии, когда дело дойдет до Госдепартамента, когда дело дойдет до ассистента секретаря, госсекретаря по России, то там, мне кажется, все это так, знаете, немножко устаканится, как говорят.
Будет спущено на тормозах.
Ну, в какой-то степени, да.
Политика Трампа, конечно, выбивалась из этого ряда. С одной стороны, публичные изъявления симпатии в отношении Владимира Путина и России, за что его растаптывали многочисленные американские критики. С другой, публичные же заявления Трампа о том, что никто из его предшественников столь жестко не обходился с Кремлем.
Ну, это шизофреническая политика, это личность Трампа. Да, совершенно верно. Мне кажется, он по факту он прав. Санкции самые серьезные. Опять-таки, налагалось Конгрессом, но ведь было очень серьезное сопротивление, особенно в начале, когда лоббировали закон Магнитского в Конгрессе. Администрация Обамы была очень против, потому что она считала, что это вредит каким-то большим, более грандиозным стратегическим отношениям. Как, кстати, закон Джексона-Веника был очень-очень ненавистен администрации Никсона и Киссинджера по тем же причинам. Потому что не лезьте со своими там какими-то правами. У нас с Россией или там тогда с Советским Союзом гораздо более серьезная повестка дня.
То есть Трамп, вы считаете, по примеру предшественников, мог сопротивляться давлению Конгресса, но решил дать ход санкциям?
Он не сопротивлялся этим санкциям, хотя вначале не очень их любил, а потом как бы вошел во вкус. И, кстати, не забывайте, что наконец-то, после того, как администрация Обамы, несмотря на все обещания, практически посылала Украине, да, одеяло и подушки на более серьезном уровне, приборы ночного видения, все-таки послали, наконец, противотанковые ракеты «Джавелин» среди прочих вооружений. И, как вы знаете, большинство ведь жертв из-за танкового артиллерийского огня, танковых пушек, жертв среди украинских солдат. Поэтому вот это очень серьезное символическое, или даже не символическое, а военный жест. Не вдаваясь в подробности, это отдельный разговор, Трамп, в общем, практически самый был худший враг самому себе. И вот это вот частный случай, когда вместо того, чтобы делать то, что он делал, без какой-то риторики, которая постоянно ему вредила, а именно вот эта вот неразделенная любовь к Путину или, по крайней мере, большая симпатия. Если вот это убрать, то по фактам, да, действительно, он, наверное, был самым жестким президентом, конечно, после окончания холодной войны. Но сохранилось у него, по-моему, до самого конца какое-то такое симпатизирующее отношение к Путину. И, по-моему, наоборот тоже. Вот из того, что я слышал в последних заявлениях Путина, он, как говорится, тоже в какой-то какой-то степени симпатизирует Трампу.
Ну, а может быть причиной этому не очень очевидный факт? Ведь эти санкции, постоянно вводимые администрацией Трампа, похоже, особо не повлияли на поведение Кремля. В последние 4 года мы видим повышенную активность России в Ливии, Сирии, африканских странах, покушение на Скрипалей, не говоря уж о попытке отравления Навального. Лишь, кажется, ситуация на востоке Украины выглядит более стабильной. Быть может, эти санкции Трампа в действительности были Кремлю как слону дробина? Иными словами, можно сказать, что администрация Трампа была хороша для Путина?
Совершенно верно. То есть, с посылом я полностью согласен. С заключением нет. Это ведь не вина Трампа. Мне кажется, что тут просто нужно говорить о реалполитик. Просто с точки зрения администрации Путина, с точки зрения внутриполитических императивов, а также внешней политики, плюсы и бенефиты такой агрессивной политики перевешивали риски санкций. И тут, мне кажется, любая администрация ничего бы не могла с этим поделать. Вы говорили об итогах, видимо, вот это вот. Ну, это не итоги последнего года, а последних 4 лет. Вот это, как мне кажется, наиболее такой тревожный факт.
Тем не менее, позвольте заострить вопрос. Мы в последние месяцы стали свидетелем самого, как утверждается, масштабного вторжения российских хакеров, якобы связанных с ГРУ, в сети американских госслужб. Специалисты даже не берутся сейчас оценивать последствия этого вторжения. Не означает ли это, что в Кремле совершенно исчезло чувство страха, опасение возмездия за 4 года президентства Трампа?
Абсолютно без всякой симпатии, без всяких связей с администрацией Трампа, мне кажется, что объективно нет. Это произошло бы при любой администрации. Опять-таки, есть внутриполитические и внешнеполитические императивы у каждого режима. Видимо, принято было решение Путина, что такая активистская, там, скажем, такой эвфемизм мы сделаем, да, активистская внешняя политика, включая вот эти покушения и убийства, и вот эти хаки, видимо, сочли цену их приемлемой с точки зрения бенефитов, которые они приносят. Вот это, мне кажется, очень тревожно, потому что, а где предел?
Это все хорошо, но чего тогда стоят эти многолетние санкции, если Владимир Путин после 6 лет ужесточения санкций разом замахивается, образно говоря, на самое святое – американские военные секреты, финансовые секреты, технологические, медицинские секреты.
Тут целый ряд вещей складывается. Но из самых главных я бы сказал следующее. Вот то, о чем я вам говорил, считается, посмотрим, что вот для того, чтобы вызвать к жизни опять крымский консенсус, мы против них, мы побеждаем, Россия встает с колен. Вот для того, чтобы вызвать все это к жизни, нужна такая политика.
Говорит Леон Арон, мы продолжим наш разговор после рекламы.
Все, что происходит в жизни каждого, связано с правами и свободами.
Право на выбор, право на жизнь и здоровье, право на самовыражение и многое другое.
«Человек имеет право» – это подкаст, который ведем мы, судебные обозреватели «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова
и Наталья Джампаладова. Вместе мы выясняем, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей.
Почему он устроен именно так и что делать, чтобы отстоять свои права.
Присоединяйтесь к нам каждый вторник. Слушайте нас в привычном агрегаторе подкастов.
Это подкаст «Американские вопросы», который ведет из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Путинская дилемма Байдена. Стоит ли администрации Байдена ждать неприятных сюрпризов от Кремля? Проведет ли Байден красную черту для Путина? Пойдет ли Байден по стопам Обамы? Мой собеседник – авторитетный американский специалист по России, сотрудник Института American Enterprise Леон Арон. А почему мы не видим на Западе особого желания противостоять Путину? Слов много, а действий мало – можно сказать, даже не видно крайней или красной черты, пересечение которой Кремлем повлекло бы реально ощутимые последствия для российских властей.
Это буржуазные демократии и авторитарные режимы. Первые хотят мира практически любой ценой, а вторые хотят победы практически любой ценой. Весь 20 век такой. Начиная с Первой мировой войны, то есть там буржуазные демократии втесались в Первую мировую войну, но это отдельный вопрос. Но после этого, и даже если вы посмотрите, как умиротворяли Гитлера, я не сравниваю, но тот же самый пафос, тот же самый модус операнди, да, буржуазной демократии практически всю политику можно выразить внешнюю таким образом. Оставьте нас в покое. А у авторитарных режимов, у которых нет легитимности демократической, то есть на чем-то же должно держаться, да, там есть 2 рода легитимности. Первое – это то, что Хантингтон, известный американский ученый, называл performance legitimacy. То есть гоните там 6-7-8% рост экономики и доходов, все, там никто не будет никаких вопросов задавать. Но когда это кончается, и, кстати, тут очень интересный вопрос ведь с Китаем, когда у Китая это закончился такой рост, он тоже вдруг начал заниматься строительством островов искусственных, и на которых он устанавливал противовоздушную оборону и ракеты, которые добивали, как говорят, до американских авианосцев, то когда та легитимность перформанс не работает, значит, нужно заниматься чем-то другим. Мне кажется, что буржуазные демократии говорят, оставьте нас в покое, а вот авторитарные режимы не могут их оставить в покое, им нужна активистская политика.
То есть вы считаете, что Владимир Путин неизбежно ведет дело к конфликту с Западом?
К сожалению, да. Я просто не вижу у него другого способа вот решить эту проблему 24, то есть остаться у власти пожизненно. Ведь у ковида там были очень интересные последствия, противоречивые в какой-то степени. Но суть в том, что, конечно, был Хабаровск. И я считаю, что там не офургали дело, а там дело вот в новой способности россиян рассчитывать только на свои силы. Потому что, говоря российским языком, их бросили. Да, их бросила совершенно власть. Там какие-то эти 5000 рублей на ребенка и одноразовой минимальной помощь в размере самой нижайшей заработной платы, да, где-то 12 тысяч рублей. И вот из-за этого, мне кажется, там долговременные последствия будут другими. Но какими бы они ни были, мне кажется, Путин понимает, что они угрожают власти. И для этого нужно власти пойти еще на какие-то дополнительные меры во внутренней и во внешней политике. И во внутренней политике мы это видим. Потому что сразу, как только закончилось так называемое голосование по поправкам Конституции, сразу начались новые репрессии, которые продолжаются сейчас.
Но на эту ситуацию можно посмотреть и с другой стороны. Система Путина пережила потрясения, вызванные пандемией, без явных потерь. Народ вписался в новую реальность без особых протестов, проголосовал за изменения в Конституцию. У Кремля достаточно средств, чтобы иногда подбрасывать деньги наиболее нуждающимся. Можно сказать, Владимир Путин сидит крепко на коне.
Вы не упомянули самое главное, на что есть деньги. Деньги есть на аппарат безопасности. Вот где главное. Вот лояльность вот этого аппарата безопасности и в какой-то степени верхушка военная. На это деньги хватает, да, конечно. Это самое главное. С точки зрения кратковременной, ну да, нет попыток восстаний. Но есть Хабаровск, есть Беларусь. Вы знаете, опять не сравнивая ни с чем, все-таки давайте вспомним то, что произошло в конце Второй мировой войны, Великой Отечественной войны. Это было и в поэмах Гудзенко, это было и в романах Гроссмана. Ветераны возвращались с очень серьезным чувством собственного достоинства. Окопная свобода. И Сталин совершенно, опять-таки, учитывая его чутье, у Путина оно тоже есть, он отреагировал совершенно чудовищными репрессиями сразу же после окончания войны. То есть вот эти все разговоры о закрытии колхозов позволяли чуть-чуть больше говорить, чуть-чуть больше писать. Не только все это закончилось, но начались репрессии колоссальные. И поэтому мне кажется, что вот здесь, не говоря о масштабах, масштабы несоотносимы, но параллели есть, и Путин это прекрасно понимает.
То есть вы убеждены, что загнивание власти прогрессирует?
Это, в общем-то, судьба всех авторитарных режимов, кроме, конечно, вот это уже не авторитарные, это тоталитарные режимы, которые действительно могут существовать навсегда, если не появляется Горбачев или Дэн Сяопин. Посмотрите Корею. А вот если не тоталитарные и идеологические, то да, конечно, после 20 лет там, безусловно, есть загнивание. Но как раз это и вызывает опасения, потому что сидеть сложа руки, конечно, Путин не будет.
Как вы думаете, может ли эта последняя кибероперация России стать большой ошибкой Путина? Некоторые американские аналитики ведь называют это актом войны и призывают администрацию Трампа ответить тем же. Кстати, Байден упрекает Трампа за отсутствие публичной реакции.
В сегодняшних газетах, да, есть ответ Байдена вот на этот хак. Очень такой воинственный, да. Вот мы будем отвечать, и как он говорит, поверьте мне, я просто смотрю на текст, да, мы ответим и ответим тем же. Война, как совершенно правильно говорили, это еще говорил Медведев, это отключение от России от системы SWIFT, то есть от системы кредитных карточек, так если грубо говоря, и банковских расчетов. Да, это объявление войны. На это никто не пойдет. Разница-то колоссальная, Юрий. Посмотрите, вот они в госпиталях шарили, они шарили в шести министерствах. Но это ладно. Но они же полезли и в научно-исследовательские институты. Они же полезли туда, где действительно можно своровать такие вещи, которые позволяют сэкономить миллионы, если не миллиарды долларов российским инженерам, российским технологам и так далее. Ну, а что, извините меня, там, ну, Америка пойдет, и что она будет, где она будет шарить? Какие технологии и какие секреты она в ответ на это будет добывать?
К примеру, говорят, что у американских властей есть представление о том, где Путин и его окружение скрывают свои капиталы, и технически доступ к этим капиталам Путину можно перекрыть.
Наверное, это можно сделать. Я, кстати, удивлен, что это не сделано до сих пор. Ну, хорошо, ну, там отрежут к одному счету. Там, ну, а что? А чемодана с долларами что, нет нигде? А кэша нет нигде? И потом, вы знаете, к какому-то возрасту и какому-то вот после 20 лет у власти, мне кажется, он не будет переживать о том, что схватили какой-то счет в банке.
Ну, а если нанести другой ощутимый удар? Ведь известно, что США вместе с Израилем в свое время смогли отбросить на несколько лет назад ядерную программу Ирана. Наверняка можно сделать что-то очень больно Москве.
Это держат, как говорится, за пазухой и Россия, и Америка. Но это уже, да, это уже близко к войне.
В вашей интерпретации, Леон, вырисовывается тревожный прогноз на 2021 год. Владимир Путин нащупывает пределы терпимости Соединенных Штатов, и этих пределов не видно.
Очень даже волнует. Тут щелкнули по носу Америки. И следы оставили ведь, видимо. Пока еще мы не знаем, но, наверное. И щелкнули по носу, и что? Это, мне кажется, какая-то планомерная политика. Вот это, мне кажется, очень опасным. Потому что куда она ведет, и увеличиваются ставки постоянно. Понимаете, ведь если вы считаете, что вот этот хак, да, он имеет какой-то внутриполитический навар, а я уверен в этом, потому что без этого ничего Путин не делает, то а дальше-то что? А как продолжать к массе делать апелляцию? Что можно хуже сделать? Что, как мы можем и над этим еще что-то надстроить? Вот это меня даже очень волнует.
И вы подозреваете, что ответ администрации Байдена, скорее всего, не произведет на Кремль должного впечатления?
Я думаю, что ответ будет, вот, может быть, даже вот, как вы сказали, что вот, ну да, залезут, может быть, там в какое-то министерство и чего-то там, так сказать, навредят. Посмотрим, конечно. Понимаете, ведь ответ тут должен быть, как мне кажется, если действительно серьезно этим заниматься, и если Байден на это пойдет. А я думаю, что портить отношения с Россией в начале администрации, это, конечно, пойдет против традиций американских президентов. Но если он действительно серьезен, то тут нужно не хаком заниматься, а нужно просто какие-то более серьезные санкции налагать. Вот это, мне кажется, будет действительно серьезным ответом, но я не думаю, что он последует.
Господин Рон, ведь сейчас, наверное, можно предсказать с достаточной долей уверенности, что отношения новой американской администрации с Кремлем начнутся на позитивной ноте. Одной из первых акций Байдена, по-видимому, станет продление договора СНВ-3 с Кремлем. Кстати, администрация Трампа требовала от Москвы уступок в качестве условия для продления договора.
Совершенно верно. То есть, если говорить о традициях американской дипломатии в отношении Советского Союза и постсоветской России, то да, действительно, вот о чем мы говорили, что будут какие-то телодвижения в сторону налаживания связей. Но, опять-таки, а это будет происходить не на уровне, скажем, если вспомните, да, Обама поехал в Москву через 6 месяцев после избрания, да, с женой и дочерьми. Буш посмотрел в глаза Путину, опять-таки, 6 месяцев после избрания и увидел там замечательную его душу. Байдена, я думаю, направление будет тоже, но персоналии будут другие, гораздо более низкого уровня, просто из-за того, вот из-за этого, знаете, осадка так называемой сговора Трампа с Россией и вот этого хака. Поэтому направление останется, но по этому направлению будут идти гораздо медленнее в самом начале и, может быть, на гораздо более низком уровне.
Как вы думаете, сохранит ли что-то Джо Байден из внешнеполитического наследия Трампа? Трампа критиковали постоянно и по всем пунктам, но он предпринял немало, скажем так, интересных, неортодоксальных шагов во внешней политике и на Ближнем Востоке, и в отношениях с Ираном, и на Дальнем Востоке с Китаем и Северной Кореей.
Мне кажется, вполне совершенно очевидных. Ближний Восток. Трамп показал, что палестинцы как камень преткновения, да, не то, что он его мог сдвинуть, а его никто не мог сдвинуть из американских президентов. Он его как бы обошел. Обтек, если так можно сказать. Он и перенес посольство американское из Тель-Авива в Иерусалим. Но вот совершенно эти сенсационные моменты с Эмиратами, Бахрейном, а сейчас еще добавился к ним Судан и Марокко по установлению дипломатических отношений с Израилем. Трамп показал, что реал-политик торжествует над политкорректностью на Ближнем Востоке. То есть судьба палестинцев как бы сейчас задвинута на задний план. Почему? Потому что, вот я не могу припомнить другой иллюстрации, более такой наглядной иллюстрации, российской поговорки «было бы, не было бы счастья, да несчастье помогло». А несчастье – это Иран. Когда арабские страны, Эмираты, да, суннитские, столкнулись вот с шиитским Ираном, который продолжает вести очень агрессивную политику на Ближнем Востоке, у них просто, видимо, не было другого выхода, учитывая абсолютно неравновесную ситуацию, неравную ситуацию с Ираном и по населению, и по вооружению. А вот есть Израиль и есть Америка. Мне кажется, что вот это, видимо, Байден сохранит, хотя лозунги были, что вот как же так переносить посольство, это был авантюристический шаг, и как же забыли о судьбах палестинцев. И, кстати, возобновят, безусловно, отношения с Ираном с точки зрения возобновления вот договора, из которого вышли Соединенные Штаты, договора о ядерном сдерживании Ирана. Но я думаю, что вот это Байден сохранит. Потому что при всей ненависти, я употребляю это слово совершенно не случайно, при всей ненависти и демократической администрации к Трампу, мне кажется, что они не пойдут на свертывание вот этой тенденции, когда арабские страны или вынуждены, или захотели, а может быть и то, и другое вместе, начали действительно устанавливать дипломатические отношения с Израилем.
Это был подкаст «Американские вопросы», который вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Мы говорили о путинской дилемме Байдена и о перспективах американо-российских отношений. Мой собеседник – американский специалист по России, научный сотрудник Вашингтонского института American Enterprise Леон Арон. Слушайте нас в эфире на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на мой подкаст на iTunes, Google Podcasts, Яндекс.Мьюзик. Пишите мне в социальных сетях, оставляйте комментарии и приветствия в аккаунтах Свободы и на всех подкаст-платформах.
«Померанцев переулок» – еженедельный подкаст «Радио Свобода».
«Шпионская жизнь» – это как любовь, она бывает один раз на всю жизнь.
Христианские круги были против ведьм, считая, что это религия дьявольская.
Я болен маниакально-депрессивным психозом, так же, как Пушкин, Блок и многие другие крупные русские поэты.
Не обходите мой переулок стороной. Вас ждут встречи с яркими людьми.